Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами продолжаем беседу о рождении военно-морского флота России при Петре Первом. Итак, возвращаемся вот к битве при Гангуте, 1714 год, лето. Шведов заперли в Релаксфьорде. Грибной флот русских насчитывает 98 галер с компавей. И для атаки на флотилию Реншельда понадобилось всего 23 из них. Их общее артиллерийское вооружение составляло, ну, по разным подсчетам, где-то 190-200 орудийных стволов. Однако атака шведской позиции в лоб лишала русских пушкарей возможности использовать все бортовое вооружение. Реально, до половины стволов не использовалось в сражении. Команда кораблей и пехотинцы, взятые на борт для абордажа, составляли общим числом, ну, приблизительно около 4000 человек. Шведская эскадра состояла из 9 боевых единиц, 6 галер, 2 шхербота, это совсем маленькие суденушки для боевой работы в шхерах, проходах между островами на мелях на мелководье. И Реншельд сам держал флаг на трехмачтовом праме «Элефант». «Элефант» иногда считают даже легким фрегатом. На нем было 18 орудий. Для фрегата это немного, но, тем не менее, это были тяжелые орудия. Прам – это плоскодонное или почти плоскодонное судно, рассчитанное на то, чтобы обрушивать на батареи укрепления противника огонь из тяжелых орудий и поддерживать свою эскадру огнем на дальних дистанциях. Собственно, в целом, всего шведская бортовая артиллерия составляла 116 стволов. Сила солидная. В бою шведские артиллеристы использовали около 90 орудий. То есть, в принципе, артиллерийская мощь русских и шведов оказалась как-то не парадоксально вполне сравнимой. Всего под командой Реншельда оказалось около 1000 моряков, и вот численное превосходство во многом решило дело. Собственно, на первой стадии боя русские галеры заняли позицию в три линии носами к кораблям Реншельда. Адмирал Апраксин поднял синий сигнальный флаг. Таким образом, дан был сигнал к атаке, и его продублировали еще выстрелом из орудия. Передовые галеры открыли огонь, шведы ответили им яростным шквалом ядер. Реншельд поставил свои корабли на якорях в одну вогнутую линию, центр занял его флагман «Элефант». Шведский прам стоял в наибольшем отдалении от русских кораблей, зато мог выбирать любую цель среди судов Петра Первого и бить по ней своими ядрами. Собственно, сама стрельба дала не такой уж большой эффект. Во всяком случае, гораздо меньше, чем, может быть, рассчитывали флотоводцы. Зато к следующему этапу, собственно, к абордажному бою удалось приступить далеко не сразу. Понимаете, сложность стояла в том, что в фланге шведской эскадры, вот, галеры упирались в каменистые островки, обойти их было чрезвычайно трудным делом, и Реншельд поставил корабль к кораблю на линии примерно в 400 метров длиной, не прорезать строй, ну, и очень мало возможности обойти, приходится атаковать в лоб. Перестрелка длилась долго, перевеса ни одной из сторон не дала, надо было набраться отваги и все-таки пойти в абордажный бой. Шведы и русские в равной мере проявили твердость под огнем неприятеля, никто не покидал боевых порядков, победа пока еще колебалась на весах судьбы. Петр I спланировал бой так, что с самого начала у него имелось над противником огромное преимущество. Это использование абордажных команд. Понимаете, уже к тому времени Россия имела первоклассную по европейским меркам великолепно обученную, отлично вооруженную пехоту. Она была овеяна пороховым дымом множества сражений, не боялась врага и была прекрасно дисциплинирована. Все предназначенные для атаки русские галеры были до отказа набиты пехотинцами. На дистанции выстрелы из пушки, огонь ввелся на равных, но вот русское командование все-таки, как я говорил, подало сигнал, и положение Эрншельда быстро ухудшилось. Атакующие галеры сближаются с кораблями Эрншельда на расстоянии ружейного выстрела 100 метров. Потом ближе, еще ближе, залп, другой, третий. Русская пехота ведет беспощадный огонь, выбивая одного неприятельского моряка за другим. Вот представьте себе, ветераны Полтавы и других сражений на суше метко били по шведам, а они также метко били и на море, свинец рвал снасти, разносил в щепы надстройки, калечил живую плоть, и вот свинцовые пули того времени, это была совсем несравнимая с современной свинцовой пулей, она сравнима, скорее, я уж не знаю, с пулей от крупнокалиберного пулемета. Каждая русская галера несла по 150, 200, 250 стрелков, и они буквально засыпали шведов свинцом. Эрншельд все еще надеялся на дисциплину, надеялся на отвагу, надеялся на превосходную выучку своих подчиненных. Он надеялся, что русским просто неведома тонкая наука морских баталий, где-нибудь они да ошибутся, совершат прокол. Но ничего этого не происходило. Шведы продолжали стрелять с мужеством обреченных, и, конечно же, любое преимущество в бою надо чем-то оплачивать. Перевес, достигнутый благодаря ружейному огню пехоты, оплачивался большими потерями среди русских на этом этапе боя. Куда бы ни попадало шведское ядро, она находила жертв. Огромные массы пехотинцев, скопившиеся на палубу галер, представляли собой очень хорошую мишень. Но галеры Петра I шли вперед и не отворачивали. Потери, больше потерь, еще больше потерь. Но чем ближе русские галеры к шведским кораблям, тем больше шансов, что они смогут нанести урон и шведам, и этот урон будет гибельным. Они идут вперед под огнем врага, не делают ошибок, не трусят и твердо двигаются к победе. Четыре небольших гребных судна, четыре скамповеи, Петр I послал обойти островок, к которому примыкал фланг шведской флотилии. Маневр сложный, рискованный. Мели и подводные камни в этом месте могли погубить гребные суда, и поэтому они двигались медленно, осторожно, и одна из них все-таки прошла опасный путь быстрее других. Ею командовал капитан галерного флота Андрей Миющик. На борту скамповеи находились стрелки из Лефортовского пехотного полка. Эта галера вышла Эрншельду в тыл и открыла губительный огонь. Шведы не ожидали обхода с тыла, и удар с этой стороны был для них неприятным сюрпризом. Наконец, бой вступил в финальную стадию. Шведов обошли, к шведам абордажные корабли приблизились вплотную, сцепились, и начался абордажный бой. Впоследствии шведские историки нагородят огромное количество героических выдумок, что русские аж трижды подступали к шведским кораблям, их отражали отважные шведские канониры. Все это выглядит героически, и даже вот как будто в чашечку с чистой водой капнули немного малинового варенья. Все это прекрасно, ароматно, но все неправда. И, в общем, все решилось достаточно быстро. Борьба между двумя силами, шведской и русской, в Релаксфьорде шла совершенно иначе. Не было никаких трех атак. Русские корабли действовали четко, слаженно, как на параде. Очень быстро они начали занимать борта кораблей шведских, очень быстро заняли галеры, все галеры Эрншельда. Они должны были спустить флаг, и, в общем, единственным трудным бастионом своего рода, плавучей деревянной крепостью, для русских был, конечно, Элефант. Русские корабли подступились к нему, и бой страшный. Дело в том, что вот из донесений того времени ты вылавливаешь подробности, которые могут заставить оробеть отважнейшего человека. Представьте себе, что в этом бою многие погибли от удара пороховыми газами. Представьте себе. Это ведь страшно. Но вот, тем не менее, так или иначе, удалось шведов взять на абордаж, на высокий борт шведского корабля «Элефант». Взошла русская пехота и, оказавшись на вражеском корабле, действовала быстро и беспощадно. Вражеские канониры сдали этот корабль очень скоро, боясь, что за несколько минут вся команда ляжет на палубе. Собственно, участь шведской эскадры была решена. Реншельд не спускал на своем «Элефанте», на флагманском корабле, флаг до самого конца. Когда он понял, что судьба корабля решена, он приказал подать ему шлюпку, погрузился туда с несколькими шведскими гренадерами, рослыми бойцами, которых приучали бросать на дальнюю дистанцию гранаты, людей высокого роста, как я уже сказал, большой физической силы, и попытался прорваться сквозь русский строй. Но попытка шведского флотоводца не увенчалась успехом. Его перехватил и взял в плен русский пехотный капитан Бакеев. Судьба Реншельда незавидна. Ему пришлось впоследствии годами испытывать позор. Он провел в плену 7 лет, и с ним общались, в общем-то, важные российские персоны. С ним обходились уважительно, но фактически царь Петр сделал из Реншельда драгоценную живую игрушку. Через 3 недели после победы при Гангуте царь велел отпраздновать морской триумф. Трофейные суда провели вверх по Неве мимо Петропавловской крепости, дворцов и адмиралтейства юного Санкт-Петербурга. Город еще был невелик, еще он строился, еще вокруг стучали плотницкие топоры, еще работало множество каменщиков, а население его в праздничной одежде, и сам город, украшенный флагами, встречал победителей орудийными салютами. Затем русская пехота торжественно прошествовала по Троицкой площади, с нею несколько сотен пленников шведских моряков. Оба раза жителям города показали Реншельда. Сначала с палубы трофейного «Элефанта», потом во главе пешей колонны пленников, и специально для этого Шаутбенахту подарили новую одежду, богато расшитую серебром. Петр I взял Реншельда за руку, подвел его к своим вельможам и представил как человека отважного. Понимаете, когда победивший ведет себя как лев, а не как волк, это поднимает значимость победы, и Петр I вел себя как лев. Реншельда пригласили на пир по случаю победы над ним и усадили на стол близ самого царя. Петр I не раз обращался к нему со словами утешения, и впоследствии русский монарх посещал пленного флотоводца, вот о нем, об Реншельде. Вспоминали всякий раз, когда Россия праздновала годовщину Гангутской победы. А когда Реншельду разрешили вернуться домой, он получил в дар от Петра I монарший портрет, усыпанный бриллиантами. Формально Реншельду не на что было жаловаться. Его холили и лелеяли, хотя сами шведы несколько раз безжалостно вырезали русских пленников после окончания больших сражений, если эти сражения оканчивались не в пользу русских. Но вот в отношении Реншельда русские вели себя наивежливейшим образом. На все 7 лет плена шведский Шаутбенакт служил русскому царю ходячим подтверждением превосходства русского флота над сильным флотом его родной страны, Швеции. А что может быть позорнее для командира?
Исторический час на радио «Вера».
Мне приятно будет напомнить, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с вами обсуждаем рождение русского флота при Петре I и первые шаги этого флота в его славной судьбе. Да, шведы потерпели в Гангутской битве полное поражение, они лишились всех 9 своих боевых единиц. Пленными эскадра Реншельда потеряла 580 человек, убитыми более 360. И русские потери оказались намного меньше, 440 раненых и убитых. Ну и, вот напоминаю, одна галера, севшая на мели, захваченная шведами. Так вот, можно, конечно, сейчас рассуждать о том, сколько убито, ранено, сколько потеряно пушек, учитывать каждую железку, которую потеряли шведы, но тут важнее другое. Шведы понесли урон в территории гораздо более важный. Русский флот проник в Ботнический залив, то есть оказался, собственно, в домашних водах самой Швеции. Посреди Ботнического залива находилась ключевая позиция – Аландский архипелаг, и русская пехота, высадившись с галер, заняла его. Шведские войска были вытеснены из Финляндии. То есть эхо гангутской победы было гораздо значительнее, чем сама эта победа. По сравнению с блистательными победами, которые русский флот одержит в будущем, успех у гангута вообще может показаться скромным. Для огромного флота Карла XII 9 судов из флотилии Рейншельда сравнительно небольшая потеря. Под Полтавой в 1709 году количество сражающихся с обеих сторон в 12 раз превосходит их общее число при гангуте. Почему же разгром Рейншельда вошел в летопись военно-морского флота России как одна из самых памятных страниц? И надо сказать, что через 200 лет, в 1914 году, когда праздновался юбилей победы при гангуте, Санкт-Петербургский монетный двор даже выпустил памятный рубль с портретом Петра I. Такие выпуски происходили крайне редко. И надо сказать, что в 1909 году, когда праздновали 200-летие победы под Полтавой, никаких юбилейных монет выпускать не решились. Это показательно. Дело вот в чем. Победа при гангуте, помимо своих стратегических последствий, вот, проникновения в Ботнический залив, помимо, собственно, потерь в живой силе, в кораблях, она имела последствия нового рода. Русский военно-морской флот сдал труднейший экзамен, победил опасного врага в правильном сражении по всем канонам европейской тактики. Русские моряки обрели уверенность в себе. Они обрели крепкий боевой дух. Они уже не сомневались, что в столкновении со шведами они добьются победы. А на шведов, наоборот, поражение при гангуте произвело угнетающее впечатление. До того они были уверены в несокрушимом превосходстве на море. Теперь эта иллюзия рассеялась. Шведские флотоводцы уже переменили свое отношение к российским коллегам. Они уже стали побаиваться открытого большого сражения против русского флота. 6 лет спустя, в 1720 году, шведы вновь встретились с русской грибной эскадрой в большом сражении при Гренгаме. Возглавлял эту эскадру князь Михаил Михайлович Голицын, человек, незаслуженно забытый, даже получивший, опять-таки, незаслуженно много критических замечаний в свой адрес. Это поистине выдающийся человек. Так вот, Голицын провел битву в тот же день, что и произошла гангутская баталия 27 августа. Как видно, сама эта несчастливая для шведского флота дата лишила королевских флотоводцев уверенности. Русский галерный флот, будучи атакованным крупными шведскими кораблями, отступил на мелководье, и тогда русские моряки использовали тактику, которая когда-то принесла им успех при гангуте. Как только противник начал преследование, галеры развернулись, контратаковали, перешли от артиллерийской дуэли к абордажному бою, и в результате на пустом месте шведы потеряли 4 фрегата. Вновь тяжелое поражение, срам, позор. А русская церковь в этот день празднует память святого Пантелеймона, покровителя мореплавателей. В честь двух славных побед по велению Петра I в его любимом детище Санкт-Петербурге был возведен Пантелеймоновский храм. После гангута исчезла страшная угроза, нависшая над Санкт-Петербургом. Блокада была прорвана, город на Неве мог теперь спокойно строиться, расти, обращаясь в новую столицу России. Отныне русские моряки сами угрожали Стокгольму, именно эта угроза приведет к окончательному поражению Швеции. Уже осенью 1714 года войска Петра I начали морские рейды на шведскую сторону Ботнического залива. Они брали вражеские города, они наносили поражение шведским отрядам, а вражеский флот ничего не мог им противопоставить. Но какое-то время была надежда на то, что вот столкнутся крупные корабли, не галеры, не суда, предназначенные для мелководья, и тут уж шведы себя покажут. Но произошел бой при острове Эзель, и русская эскадра, имея численное превосходство над шведами, преследовала долгое время шведские корабли. Они не смогли от нее оторваться, не смогли отбиться артиллерийским огнем, и в один день шведы потеряли 3 боевых единицы. То есть еще одно поражение. На этот раз потерпел поражение флот открытого моря, на который в Стокгольме возлагали большие надежды, и стало понятно, что здесь, в общем, искать какого-то прорыва тоже не стоит, его не произойдет. До сих пор, вот до середины десятых годов, до конца десятых годов, шведы вели войну в дальних краях, в Польше, на Украине, у финских берегов, и вдруг огненное дыхание больших битв навестило их собственные дома. На коренной шведской земле, в стратегической близости от их столицы, действуют русские десанты. Появление войск Петра I рядом с сердцем шведской державы сделало, конечно, королевское правительство позговорчивее. В 1721 году воюющие стороны подписали Ништадтский мирный договор. По нему Швеция отдавала России всю Прибалтику, часть Финляндии с Выборгом. Петр I еще забрал у шведов и бывшие новгородские земли, когда-то потерянные московским государством. Собственно, в 1617 году шведы их получили в результате тяжелых потерь России в эпохе смуты. И теперь они возвращались в состав российского государства. Ну и, кроме того, Россия также получала все острова в Рижском и Финском заливе. За это она, конечно, должна была выплатить компенсацию в 2 миллиона талеров. Талер – это крупные серебряные монеты того времени. Рубль Петровской эпохи чеканился как талер. Но, тем не менее, знаете ли, размен был совершенно неравноценный. Было ясно, что Швеция, разгромлена в войне, потерпела страшнейшее поражение. К концу Северной войны наша страна стала полноправным актером в театре европейской политики. Победа в ней – главное детище Петра I и главное достижение России в годы его царствования. Но, по словам самого Петра I, по его собственным словам, одолеть шведов нельзя было ничем иным, как только флотом, ибо одними сухопутными войсками царь добиться победы не мог. Триумф общероссийского большого флота при Гангуте, при Гренгаме, при Эзеле вырос из истории с плаваниями на невеликой царской яхте «Святой Петр по Белому морю». Из рассказов соловецких иноков о русской морской старине, из ветров Белого моря, этот корабль «Святой Петр» словно живая нить связывает скромное морское прошлое Московского царства и блистательное морское будущее Российской империи. И закончить эту передачу я хотел сообщением, вернее, напоминанием о том, что несколько лет назад умельцы-энтузиасты Соловецкого морского музея воссоздали корабль «Святой Петр» и сейчас совершают на нем по Белому морю экспедиции исследовательского характера. История не умирает. Она живет в наших сердцах, в наших умах. Великое не перестает быть великим, и о нем необходимо помнить. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».